Мир вам, братья и сестры, рад вас всех видеть, приветствовать. Многих не знаю, но по духу чувствую, что братья и сестры. Приятно было видеть тех, которые нас когда-то посещали в Казахстане, и совсем недавно, и несколько лет назад, где-то мы соприкасались, и это нас всегда объединяет. Очень, я бы так сказал, интересная тема, и мы тоже об этом говорим. У нас в Казахстане это сейчас очень актуально, душепопечительство. Я хочу сказать, меня братья попросили вот эту тему «Библейская истина как духовная терапия». И что я должен сказать? Как мотивировать пастырей и зрелых христиан на важность душепопечения, основываясь на библейских истинах учения Иисуса Христа и апостолов? Молился об этом, много молился Господу. Господи, ну я же не могу мотивировать никого, только Ты можешь это сделать. Слушал уже очень хорошие темы, которые братья говорили, они меня тоже вдохновляли, я много записей сделал. Ну и вот в конце концов то, что на сердце, хочу предложить. Два места прочитаю из Деяния апостолов, вернее, два места. Первое место, оно записано, апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею, 3 глава. С 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом ты же из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно». И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И второе место, Евангелие от Луки. Я хотел прочитать, Матфея возьмем лучше, извините. Евангелие от Матфея, 20 глава. Очень интересное место. С 29 стиха. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Аминь. Когда я думаю об этой теме, о том, что как мотивировать самого себя и братьев на душепопечение, я думаю о нашем Господе Иисусе Христе. Я хотел обратить прежде всего внимание на одно короткое выражение. Иисус, остановившись. Вы не замечали такое, что вот подходят к нам члены церкви иногда, и когда они уже сделали что-то плохое, им не дали вовремя совет. Мы говорим: „А что же ты не подошел?“ Он говорит: „Ну вы же заняты, вы же всегда заняты. И вот как-то вот некогда и неудобно было подходить, вас еще этим обременять“. Мне как-то поделились одни старцы. Их один диакон посещал с вечери Господней. Один раз в месяц, они целый месяц его ждут. Говорят: „У нас вопросы накапливаются, мы читаем Библию, у нас свои переживания, мы хотим поделиться“. И вот он наконец-то приходит, говорят. Мы, говорит, его уже выучили наизусть. Первое, что он делал, он смотрел на часы: „Так, мне некогда, давайте быстренько, где у вас тут все к вечере“. И говорит: „У нас все вопросы уходили в сторону“, говорит, „мы выучили наизусть“. Ему некогда. Братья, вы не замечаете такое искушение в последнее время? Почему нету вот этого правильного душепопечения? Почему хромает этот вопрос? И мы вопием, мы молимся об этом, нужны какие-то изменения, срочные изменения. Я думаю, что отсутствие душепопечения у служителей страдает, потому что оно отсутствует в их собственном доме. Есть братья, они вам будут толковать, знаете, мы с открытым ртом будем слушать, и семь рогов, и семь звезд, но они не знают, где их собственные семь сыновей. Им некогда. Они заняты. Они на всех семинарах, на всех конференциях. Они везде. Но страдают их дети. Я помню, один брат со мной поделился как-то и говорит, когда моему сыну, подростку, уже было 17 лет, он как-то подошел ко мне с каким-то особым непонятным таким состоянием и говорит: «Папа, я даже вздрогнул, что такое?» И он говорит: «Последний раз в жизни я назвал тебя этим именем. Ты мне больше не отец». Можете себе такое представить? «Я ждал тебя 17 лет, говорит. Тебе некогда. Я тебе просто не нужен. Тебя не интересуют мои переживания, мое состояние. Я дома, и ты думаешь, что все нормально. У тебя нет времени заглянуть в мое сердце. У меня было что сказать тебе». Я, говорит, помню только один момент своей жизни, когда я был маленьким ребенком, была зима, и выпало много снега, говорит, и ты сделал горку, и мы с тобой на санях катались с этой горы. Я помню, как ты посадил меня и сам сидел на санях, и мы летели вниз, и сани перевернулись кубарем, и мы залетели в сугроб со снегом. И потом ты взял меня на руки вместе с санями и снова шел наверх на эту гору. Я слышал, как билось твое сердце. Я был самый счастливый ребенок на свете. Я был тебе нужен. Ты держал меня, ты прижал меня к себе. Но это было только один раз. Ты мне больше не отец. Страшно, правда же? Один брат-служитель делился со мной, он говорит: «Когда я уже уходил на заслуженный отдых, говорит, много-много был в труде, в служении, иногда домой только забегал, говорит, чтобы поменять белье в чемодане, говорит, да, и потом опять, как мы слышали, разные-разные. Я думал, все нормально. Но когда я уже был, как-то утром проснулся, такое странное чувство, говорит, никуда не надо, говорит. И, говорит, мы начали общаться с женой. Я говорю, что-то не идет общение. Через 3 дня я понял, что мы с женой абсолютно чужие люди, говорит. И такая тоска, и такая боль. Не останавливался. Братья мои, я думаю, оттуда все начинается. Это наше первое душепопечение, наши близкие и так далее. Можно ли говорить о каком-то попечении, если нету этого попечения к самым близким людям? Я думаю, что отсутствие попечения, оно зависит от нашей любви к ближнему. Некогда, мы заняты, знаете, вверху, на трибунах, много людей. Этот брат говорит: я мог проводить сестринские конференции, несколько сот сестер сидело, а теперь я не знал, как с одной поговорить. Не знаю, о чем говорить. Мы чужие люди абсолютно. Братья, я хотел бы, чтобы мы сегодня, главное, проверили свое сердце. Проверили свое сердце. Мы вернемся еще к тому, что Писание действительно, оно имеет в себе эту силу, вот эта духовная терапия, чтобы цель какая, чтобы человек преобразился в образ Господа. Цель – это святость, это совершенство во Христе Иисусе. И апостол Павел Тимофею говорит, что у тебя есть все для этого. Ты жил в семье, ты счастливый человек. У тебя мама и бабушка, они имели нелицемерную веру. Они не притворялись, они не играли роль верующих людей. И ты полюбил Священное Писание с детства. Оно впиталось в тебя, ты живешь этим словом, и ты это знаешь. Я просто напоминаю тебе об этом. И апостол Павел чуть раньше в этой же послании говорит: возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. Я не хочу сейчас входить в дискуссию и спорить об этом, что это дар или не дар. Я надеюсь, брат меня правильно поймет. Мне очень понравилась эта тема, близко к сердцу была, да? Но я так подумал, когда сидел, если у служителя нету дара, ведь кто-то может себя оправдать и скажет, у меня дара нету, души попечения. Знаете, я невольно вспомнил, где апостол Павел, когда там пытался разобраться в Коринфянской церкви с иными языками, и он говорит, если ты действительно, как бы я перефразирую, утверждаешь, что твой язык от Бога, тогда молись о даре истолкования. Если кто-то думает, что у него нету дара, он служитель, у него нету дара попечения, тогда молитесь о даре души попечения, потому что это не служитель, если он не имеет дара души попечения. Он должен это совершать. Я помню, как-то один брат говорил, у меня нету дара исцеления. Ну, кто-то прочитал из верующих там послание Якова, 5 глава, вы помните все это место, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолится над ним, помазавши елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего. Он говорит, а у меня дара нету. Ну, ты пресвитер? Пресвитер. Еще есть пресвитер? Пресвитер. Они прочитали, вас пригласили. Он отказывается. Этого дара нету, этого дара нету, этого дара у него нет. А какой у тебя дар тогда? Значит, ты неправильный служитель, что-то неправильно. Я невольно в таких ситуациях вспоминаю, знаете, вот была одна ситуация у нас в Азии. Один старичок, очень такой хороший служитель, богобоязненный. Они жили вдалеке от центральных дорог, в таком запустелом населенном пункте, да. Его супруга заболела. Вот она говорит, прочитала это место, говорит, ну вот помолиться бы надо, вот заболела, хотелось бы с елеем, помазанием, с рукавозложением, да. Он говорит, ну написано пресвитеров, если бы два, ну давай молиться, чтобы кто-то еще приехал. И как-то вдруг, неожиданно, ну конечно, это Божье водительство, они же молились, проездом там одна машина, они туда не планировали там служение, но они были проездом, на кружку чая, как мы говорили, в Азии заехали. Пять братьев, и знаете, все такие титулованные, все такие известные, и все такие знаменитые братья, да? Но они так обрадовались, да? И эта сестра-старица говорит, братья, я бы так хотела, чтобы вот помолились надо мной. Но они говорят, ну мы не против, хорошо. И вот брат, который вел эту беседу, он говорит, ну кого бы из нас вы хотели бы выбрать? Вот нас пятеро, не надо пятеро, двоих достаточно. Она сказала, один из них должен быть мой муж. А второй, мне все равно. Если в Библии написано, нужно два. Я так подумал, какая-то высокая оценка служения вот этого брата-старца. Один из них должен быть мой муж. Может быть, мало кому известный, но Божий человек, с которым она живет, он действительно заботился о душе тоже и своей супруги. И это очень важно, дорогие братья. Я думал, почему иногда вот не ведется вот то, что должно вестись, почему, имея вот это богатство, имея вот это слово Господне, да, Писание, которое мы имеем, да, вот которое может умудрить, которое может научить, которое полезно для обличения, исправления, наставления праведности, чтобы стал совершенный Божий человек, почему это не используется? Я так подумал, надо быть очень честным. Надо проверить свое сердце. У нас один служитель, у него дочь училась там где-то с другими тоже, с церкви, с молодежи, с сестрами молодыми в каком-то там учебном заведении. И в откровенной беседе она о своем папе говорит, папе так эти бабки все надоели, говорит, которые к нему подходят после служения. Говорит. Он уже не знает, как отстать от них, говорит. И извините, эти бабки об этом услышали. Это ж позор. Это страшно, да? Ну, он, это работа его, понимаете, это не служение, у него сердце не горит любовью. Он говорит, дорогие сестрички, а за обеденным столом говорит, эти старухи мне надоели уже, говорит, да, проходу не дают, говорят. Это же поношение, это же не служение. И кто потом подойдет к такому служителю, у него нет вот этих чувствований. Я думаю, одна из серьезных проблем. Я хотел бы вместе с вами на этой конференции проверить свое сердце. И если надо, исповедать это пред Господом. Я боюсь, что многие служители потеряли чувствование Христово. Поэтому они не останавливаются. Нету сожаления, нету жалости, нету любви. Вот той правильной любви, которая останавливала Иисуса. И я думал, он шел на смерть и проходит Иерихон. Да нужен ему этот Захей, извините, вор. Но он, проходя мимо смоковницы, взглянул на него. Он остановился и говорит: Захей, мне надобно быть сегодня у тебя в доме. Почему? Почему он остановился? Да он любил этого грешника. Он хотел ему помочь. Чувствование Христовы. Я слышал историю, как где-то в Сибири, это где-то в России было, там на одной из рек, там был большой мост, не помню точно детали, я суть хотел передать. Там какой-то автомобиль въехал в эти ограждения и сломал там несколько поручней. Ну и как она бывает, знаете, сразу никто не сделал. И время шло, и там сбоку был тротуар. И однажды, когда вот эти автомобили тут ехали, люди шли по тротуару там через этот мост, на глазах у всех людей один мальчик упал, ну где-то лет ему 9 было, 8, он упал в холодную воду вниз с большой высоты. Ну и паника такая сразу. Женщины, мужчины говорят: спасать надо, спасать надо. Но высоко же, да, некоторые мужчины побежали в одну сторону, другие на другую сторону, к берегу, чтобы потом там поплыть и спасти этого мальчика. И пока вот эта паника, все люди кричат, вдруг они смотрят, другой мальчик, намного меньше, ему лет 6, может быть, 7, берет и прыгает в воду за этим мальчиком. Но тут, знаете, уже мужчины не выдержали, те, которые были, стали прыгать уже, да, ну, чтобы спасти этих ребят. Слава Богу, их обоих спасли, привели в чувство. Но у всех людей был один вопрос. Почему второй прыгнул? Первый упал, они это видели. А почему второй прыгнул? И когда они уже привели в чувство, они его спросили: «Но ты же не упал, ты же прыгнул. Почему?» Он сказал: «Мне показалось, что это был мой брат». Ему показалось, что это был его брат. И он не думал, высоко, не высоко, убьюсь, не убьюсь, утону, не утону. Ему показалось, что это был его брат. Братья, почему иногда у нас нет времени? Почему иногда мы забываем молиться о некоторых людях? Почему как будто стыдно даже признаться? Вот нет, не видим проблемы, и как будто нет этой проблемы, мы об этом уже слышали. Можем, мне очень эта иллюстрация понравилась, как дела, брат спрашивал. Один другому, пока тот собрался отвечать, он уже у троих спросил, как дела. Но Иисус останавливался. Вот чувствование Христовы. Чувствование Христовы. Мне кажется, где-то что-то надломилось. Где-то служение становится не служением, а работой. Один брат как-то его спросили: как у вас в церкви дела? Нормально, говорит, на членском никто не возмущался. Это показатель был, вот все его служение, да, все молчат, и вроде бы все нормально. Но сколько есть людей, которые нуждаются в том, чтобы с ними просто поговорили. Просто поговорили. Знаете, мне хотелось бы обратить наше внимание на некоторые моменты теперь. Вот мы с вами имеем Слово Божие. Ну, я уже не совсем молодой человек, но лет, скажем, 40 назад понятия христианской психологии вообще не было. Светская психология, христианское богословие. Вот так всегда говорили, я так помню, да? Ну, кто помоложе, это кто постарше, братья. Не было такого понятия. Потом проходит время, начинает это объединять. Христианская психология, ну, прям ждешь, что кто-то скажет светское богословие. Ну, получается так, понимаете, да? Люди начинают аккуратно, осторожно говорить: но мы, говорит, не будем принимать все то, что в мире. Мы это будем пропускать через призму Слова Божьего. А зачем брать у светских учителей и пропускать это через призму Писания? Зачем? Мы прочитали о том, что ты с детства знаешь Священное Писание, они богодухновенны, они могут привести человека к совершенству. Пользуйся этим. Я думаю, что когда мы этого не делаем, у нас нет авторитета, который должен быть у нас, как у служителей. Сейчас мы жалуемся иногда и говорим, что нет авторитетов, молодежи нет авторитетов, все авторитеты разбиты. Но нужны Божьи люди, которые живут по Божьему Слову и которые пользуются Божьим Словом. И тогда в их жизни есть удивительные результаты. Когда я был помоложе, я так думал, что у Бога, наверное, есть какие-то особые избранные люди, которыми Он пользуется, и поэтому в их жизни такие удивительные вещи происходят. Но потом я понял, что нету никаких суперсекретов. Нужно вести молитвенную жизнь и жить Словом Господним. Нужно просто доверять Священному Писанию, верить, что оно богодухновенно, что оно достаточно для того, чтобы самому возрастать духовно, и, пользуясь этим словом, помогать другим людям. И ты будешь расти духовно. И Бог будет пользоваться твоей жизнью. Мне один брат рассказывал, в Киргизии был такой случай, у них была одна молодежь, и там в молодежи, знаете, был один брат молодой, некрасивый такой, рыжий-рыжий. Уши у него вот так торчали, да? Но, говорит, все хотели с ним дружить. Все его любили. Почему? Он был Божий человек. Он жил Словом Господним. Он вел молитвенную жизнь. Вот то, что он говорил, он практиковал в своей жизни. И это делало его авторитетным. И люди шли к нему, прислушивались к его советам. И он то, что сам переживал в своей жизни, говорил, и люди пользовались этими советами, это помогало им. Это утверждало их веру. Это очень важно. Вы помните вот это событие? В ночь перед своими страданиями Иисус Христос был своими учениками в горнице. Когда Он, помните, им сказал, что все вы отречетесь. Петру сказал, не пропоет Петру, как ты трижды отречешься. И было такое смущение у них в сердце. Тогда Иисус сказал им очень важные слова. Он сказал им, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». И несколько раз Он повторил, и Он сказал, «Верьте Мне, верьте Мне». И это очень важно, братья и сестры, когда мы сами живем на этом уровне, тогда у нас есть моральное право, и тогда люди к нам сами потянутся. Я приехал в одну церковь, и ответственный пастор мне говорит, «Поговори с моим заместителем». Я говорю, «О чем?» Да после собрания, говорит, ко мне никто не подходит, все к нему подходят. О чем я должен говорить с ним? Почему к нему никто не подходит? Почему все подходят к его помощнику? Это Божий человек. Они видят его жизнь, поэтому они все к нему и подходят. Я думаю, вот здесь где-то тоже кроется проблема, братья. И для того, чтобы у нас была вот эта мотивация, для того, чтобы мы это совершали, и апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет удивительную вещь. Я хотел это место прочитать. Первая глава, второе послание к Коринфянам с 18 стиха. Он говорит, верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос проповедан у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь». И теперь обратим внимание, в славу Божию через нас. Когда это наш собственный опыт. Когда мы не просто говорим, да, знаете, там в 18 веке там был один брат, который верил в Библию. А в 21-м? А ты лично. И вот когда все эти обетования проходят через наше собственное сердце, я помню, мне очень в молодости помогло то, что были братья, которые нас мотивировали на заучивание текста Священного Писания наизусть. И я выучил тогда ряд мест из Библии, они мне через всю жизнь помогали. И одно из мест было первое послание Иоанна, 5 глава, там написано с 9 стиха, «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше». Ибо это и есть то свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем, верующий в Сына Божия и так далее, да? И там есть одна очень интересная такая мысль. Неверующий вот в это свидетельство Божие представляет Бога лживым. То есть человек, который не верит, не доверяет тому, что говорит Бог через свое слово, он как бы говорит, да, это так написано, но Бог способен обмануть. Бог способен обмануть. И это очень страшно. Вы знаете, это очень важно, чтобы сам душепопечитель абсолютно доверял истине Священного Писания. И тогда Бог пользуется этими людьми, и люди видят, что мы верим в это. Это очень важно. Но я хотел это проиллюстрировать на одной такой истории, которая произошла в моей семье когда-то. Мы когда-то с супругой, когда поженились, я... Ну, то там жили, потом друзья говорят, да что ты, да купи дом, говорит, мы тебе поможем, друзей много было, церковь большая. Ну и мы решились, я работал на шахте, думал, ну, неплохо зарабатываю, купили за 4000 рублей. Ну, 4000 рублей, тогда 5000 «Жигули» стоило, кто помнит, может быть, да? Ну, купили мы дом, а знаете, один ребенок родился, потом второй родился, потом третий родился. Моя жена родила 9 детей. Двое у нас в вечности, 7, ну, немножко, чтобы знали. Ну, и значит, а мы отдаем, отдаем, это долги, это что-то очень плохое. Ну, отдали чуть больше половины, а оставшийся долг, это был долг, который мы должны были родителям моей жены и моим родителям. Ну, приходит мой папа, он такой очень строгий, и говорит, так, сынок, как с долгами? Я говорю, пап, ну, мы стараемся. Кому еще должен? Я говорю, ну так как бы вот мелкие долги много-много дали, вот остались только мою жену звать Оля, я говорю, Олиным родителям, ну и вам. Говорит, больше никому? Я говорю, больше никому. Хорошо, с этого момента вы больше никому ничего не должны. Вам когда-нибудь прощали долги? Мне прощали. Я говорю, как? Он говорит, ну мы поговорили, вы же наши дети, внуки. Все, долгов нету. Что я сказал своему папе? Спасибо. Я ж поверил ему. Я знаю своего папу. Мой папа не шутник. Мой папа меня не обманет, он меня не будет разыгрывать, да? Я принял свидетельство человеческое. Я ему 10 сказал за вечер спасибо. Ладно, хватит, хватит. Я говорю, ну пап, все. Я говорю, пап, спасибо. Когда он уходил, папа, маме передай. Спасибо. Вы знаете, в эту ночь мы с женой спали, как маленькие дети. Такое блаженство. Никому ничего не должен. Я еще на ночь мы с женой планировали, купим яблок детям. Мы не могли это сделать. Конфеты купим детям, да. Теперь не надо откладывать из зарплаты. На другое утро мы спали почему-то дольше в эту ночь. Я в окно смотрю, мой папа идет, быстрым шагом идет. Как вы думаете, о чем я подумал? Я мог бы подумать, что он передумал, но я так не подумал. Знаете почему? Я знал своего папу. Мне в голову такая мысль не могла прийти. Чтобы мой папа передумал? Да нет. И знаете, когда он зашел, я не боялся встречи с ним. Я сказал, папа, спасибо. Мы так спокойно спали. Он говорит, ладно, ладно, все нормально. Я мог бы подумать, я спал хорошо, он спал плохо. Я мог бы так подумать, да? Но вы знаете, что говорит Писание? Мы должны познать Его. Апостол Павел об этом пишет в послании филиппийцам, да? Когда мы знаем нашего Бога, когда мы доверяем Его Слову, когда мы не ставим под сомнение ни одну йоту Священного Писания, что верен Бог. Ну, например, братья и сестры, вы верите в послание... К евреям, 4 главе, 12 стих написано. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоостро, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Вы верите в это? Конечно. Но мы же должны тогда практиковать это слово. Знаете, я попал в одну ситуацию. Верю тоже, знаю это. Один из наших членов церкви мне говорит, мой друг, знакомый, лежит в реанимации. Я ему много свидетельствовал о Боге, он заболел какой-то тяжелой болезнью, он умирает теперь. Они татары по национальности, звать его Женя, фамилия Абдулин. И говорит, родители, говорит, кому только не обращались. И я им сказал, вот, ну, может быть, наш служитель поговорит с ним. Но они как за соломинку схватились. Ну, я решил с ними вместе поехать. Нужно было ехать на машине в эту клинику. По дороге мы с ними разговаривали. Ну, представьте себе родители, у которых сын умирает. Врачи сказали, бесполезно. Приезжаем туда, а он, оказывается, в коме. Все, в коме, без сознания. Говорят, все, безвозвратно. Ну, что делать? Я говорю, одного запустим, троих никогда. Я говорю, ну, вы отец, да, вы, наверное, сходите. Или, может быть, мама сходит. Она говорит, нет, они обои, вы идите, мы здесь побудем. Ну, я пошел. Пошел, захожу в палату, там приборы, трубки, системы всякие, весь он истыкан всем этим, да, лежит. Труп не видит, не слышит. Я говорю, Женя, а врачи предупредили, он в коме. Он говорит, бесполезно с ним говорить, ничего абсолютно. Вы можете просто посмотреть, но если вы в такое верите, вы можете за него помолиться. Но я же хочу, чтобы он покаялся, умер с Господом. Что я начинаю делать? Я помолился вслух. Я сказал, Господи, я не знаю, что делать. Ну, ты знаешь, что нужно. И знаете, в этот момент я быстро... Это Господь делает, Он мне напомнил одну историю, которую я когда-то прочитал. А история была такая. Один пастор, я не помню, в какой стране это было, кто, говорит, в Англии, кто в Америке, не так важно. Он сидел в своем кабинете, и звонит ему член церкви, сестра одна, говорит, мой муж умирает, пожалуйста, срочно, пока он не умер, приедьте, засвидетельствуйте, чтобы он покаялся. Ну, говорит, я, говорит, как нормальный пастор, взял одного новообращенного, чтобы параллельно научить его, как нужно свидетельствовать о Господе. Приезжаем мы туда, говорит, а он уже в коме. И врачи говорят, все, вы опоздали. Уже теперь бесполезно. И эта женщина плачет, сестра. И говорит, ну, я, говорит, извинился, говорит, сочувствие высказал. Говорит, все, все должны выйти. Сейчас будем все отключать. Этот человек умирает. Все, он в коме. И вдруг... Вот этот новообращенный, говорит, которого я привез, чтобы научить, как свидетельствовать умирающим, наклонился над этим умирающим и говорит, Иисус Христос любит вас. И мне так неудобно, думаю, что он делает? Какая-то ситуация такая нехорошая. Тут люди плачут, а он как будто живым, как будто с человеком, который слышит, говорит. Многое дальше было больше. Он стал цитировать стихи из Священного Писания. «Возмездие за грех смерть, дар Божий жизнь вечная». Ну и так далее. Цитирует те стихи, которые обычно на евангелизации люди используют. Медленно, четко цитирует стих за стихом. И потом говорит этому больному, для нас важно, что вы теперь помолились Богу. Мы понимаем, что вы не можете говорить, но вы можете в мыслях повторять за мной. Я буду сейчас учить вас, я буду молиться молитвой покаяния, отделять фразу от фразы, а вы можете в мыслях повторять. И мне так неловко, этот пастырь, говорит, было, так неловко. Ну, говорит, он это сделал, и потом было что-то еще, что меня вообще, говорит, ну, как-то потрясло. Он говорит, если вы сейчас покаялись, тогда пошевелите большим пальцем правой ноги, говорит. И, говорит, все, медперсонал, врач, медсестры, его жена и я, мы все... повернулись в сторону его ног. И к моему огромному удивлению, я увидел, что большой палец правой ноги стал вот так шевелиться. И в этот момент, говорит, Бог все перевернул в моей жизни. Я понял вот этот простой стих. Сила слова, оно живо и действенно. Туда, куда не может проникнуть ни один человек. Никакая философия, никакие учения этого мира. То, что может возродить человека, дать ему веру и жизнь вечную, может сделать слово Бога. Этот пример, вы не забыли про Женю Абдуллина? Я вспомнил в этой реанимации. И я думал, я попробую. И я просто стал медленно цитировать стихи из Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что отдал Сына Своего Единородного. Если, я думаю, со стороны бы кто-нибудь на меня смотрел, они бы не поняли, что происходит. Лежит полуживой человек, как ему сказали в коме, а я здесь стих за стихом, стих за стихом, стих за стихом, стих за стихом. И потом думаю, ну там все было у него закрыто, думаю, большой палец, я не увижу. Мы тоже помолились, я помолился, тоже отделял фразу от фразы. И потом я ему сказал: Женя, там за дверью плачут твои папа и мама. Ты, вероятно, не будешь жить. Я не знаю, сколько тебе осталось. Но ты можешь попасть на небо. Еще процитировал, еще. Потом, когда я молился, попросил, чтобы он в мысли повторял вслух, вернее, в разуме своем, я ему сказал: Женя, если ты это сделал, дай мне сейчас сигнал. Если можно, попробуй пошевелить веком твоего глаза. У него глаза были приоткрыты. Знаете, вот как в гробу лежит человек, вот бывает вот так, да? И можете себе представить, как я смотрел его лицо. И вдруг я увидел, что задергалось веко. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я настолько вдохновился. Я еще с ним говорил, еще стихи цитировал, еще. И потом сказал: Женя, еще раз, пожалуйста, если ты веришь, что Бог тебя простил. Я поблагодарил Бога. Ты благодарил или нет? Дай мне сигнал сейчас. Я хочу это твоим родителям сказать. И я увидел, как он обоими веками стал вот так. Раз, 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 раз. Я не сомневаюсь, что он у Господа. У меня много таких примеров было. Я очень понимаю брата, который говорил, что мы должны быть у постели умирающих людей. Сколько я получал от Бога мудрости, когда я сидел просто и молился, и беседовал с этими людьми, которые умирали. Я видел силу Слова Божьего, преображающего. И это очень важно. Один брат мне рассказывал как-то, он ехал в одной длинной поездке с Калифорнии. С Лос-Анджелеса летел в Москву. Это очень длинный перелет. Рядом возле меня, говорит, сидел один человек. Ну, я, говорит, чтобы начать беседу, говорит, открыл Библию, вот так положил на столик, а тот так глянул. Ну, знаете, Библию многие знают, правда же, даже по обложке. И этот человек, извините, я скажу, как он сказал. Он говорит: вы что, эту чепуху читаете? Он говорит: это не чепуха, это, говорит, Библия. Ну, я вижу, что Библия, говорит. Но это же, говорит, вы знаете, кто писал Библию? Он говорит: знаю. Да эту книгу, говорит, этот неверующий, говорит, писали люди, которые даже не знали, что такое утюг. Ну, а я, в свою очередь, ему говорю: а вы знаете, кто такой был Ян Амос Каменский? Он говорит: ну, Ян Амос Каменский, это же чешский педагог. А этот брат, Михаил его звали, говорит этому: а вы знаете, что он даже не знал, что такое телефон? И вот мы о макро-микромире, о телефонах, о утюгах говорим, да? А я на Москаменском, никаких результатов абсолютно. Несколько часов проговорили вот так. А потом объявили турбулентную зону и сказали всем пристегнуться. И, говорит, такая сильная, и, говорит, мой этот самый попутчик вот этот так отклонился, глаза закрыл. А я, говорит, что-то не подумал, ему говорит: дайте мне 5 минут, говорит, а потом, говорит, можете делать, что хотите. Послушайте мне еще 5 минут, говорит. А тот ему: извините, говорит, валяй, говори. Ну, говорит, я так взмолился в душе, и Бог мне показал. И я, говорит, взял, прочитал ему 5 главу Евангелия от Матфея. Медленно, внятно прочитал, а тот, я даже думал, он уснул. Думал, что он уснул, говорит. А потом, говорит, мы уже больше не разговаривали, когда мы в Москве выходили, говорит, там уже все. Вдруг он ко нему подошел, к этому брату, говорит: знаете, говорит, я хотел перед вами извиниться. Он говорит: а за что? Ну, я, говорит, так нехорошо себя вел, говорит, там, говорит, ну, у меня такая ситуация, говорит, там у меня сын живет в Калифорнии. Говорит, мы в таких страшных отношениях, плохих, да. Мы, говорит, с ним буквально дрались в квартире. Говорит, он нож схватил, я его там, говорит, можете себе представить, у меня такое озлобление, вот такое, говорит, негодование, мой сын, такая обида, злость. И вы тут сейчас этой Библии своей, говорит. И, говорит, просто меня это раздражало, говорит. Но у меня, говорит, к вам один вопрос. Вот когда была турбулентная зона, говорит, и вы, говорит, что-то, говорит, читали, говорит, что это была за книга? Он говорит: а почему вы спросили? Он говорит: впервые в жизни мою душу проник мир какой-то. Я почувствовал какое-то неземное прикосновение, да? Это что-то такое, я никогда такое не переживал. Что это была за книга, с которой вы читали? И наш брат Миша говорит: это была книга, которую вы назвали чепухой. Это была Библия. Он говорит: не может быть. Он говорит: это была Библия. Он говорит: я буду читать это слово. Вы знаете, Слово Божие, оно живо и оно действенно. И про телефоны, и про утюги, и про макро-микромир, и про Яна Мос-Каменского. Но когда концентрация пошла на Слово Божие, это так важно, друзья мои. Как вдохновить нас? Чувствование Христовое. Любовь к людям, которых Господь нам доверил. Наше личное отношение к Писанию, наше личное доверие к Богу, к Его Слову, оно все поменяет. Извините, еще у меня так на сердце, я вспоминал свою маму, она уже в вечности. Знаете, она была настоящий душепопечитель. Я мог бы много привести примеров людей, которые влияли на мою жизнь. Но мои родители переехали уже давно в Германию, мама сейчас уже в вечности. Я живу в Казахстане. И вот я в Германии, мама моя болеет. Я посетил ее, и она мне говорит, меня зовут Франц, говорит, Франц, у меня грех. Я говорю, какой грех, мам? Говорит, у меня искушение. Я говорю, мам, ну искушение же не грех. Нет, это грех. Моя мама такая очень эмоциональная женщина была, она всегда многим свидетельствовала, надо знать мою маму. И я растерялся, думаю, ну как? И я уже и так с ней. И я отменил все поездки, я буду с мамой. Я 3 дня и 3 ночи был с мамой. Мы ходили на прогулку с коляской там инвалидной, да. И я беседовал и молился, а моя мама в расстроенных чувствах. Нету мира. Что делать? Что делать? Я думаю, может быть, какой-то грех в ее жизни было. Мне неудобно спрашивать, я ее сын. Я говорю, мам, ну может, что-то было когда-то в твоей жизни. Что ты сказал? Я говорю, мам, извини, я не хотел тебя обидеть там, да. Ну, ты смотри, значит, ну, знаете, ну, мама такая у нас очень хорошая. Но то не искушение. Она думает, что искушение – это грех. Я уже уезжать должен. И я молюсь, и вдруг Господь мне напоминает одно, ну, очень простое место. Очень простое место. И знаете, ну, послание к евреям, 4 глава. 15 стих. И знаете, там речь идет о том, что Иисус был подобно нам, искушаем во всем. И я говорю ей, мама, если искушение грех, тогда Христос согрешил. Что ты сказал? Я говорю, если искушение грех, тогда Иисус согрешил. Он не мог согрешить. Я говорю, правильно. Но написано, подобно нам был искушаем во всем. И дальше написано, кроме греха, не сделал греха. Знаете, моя мама, которая имела нелицемерную веру, которая для меня была всегда образцом и примером, вдруг, смотрю, у нее слезы потекли, и она мне сказала, ты должен был приехать и мне это сказать. Казалось, она полбиблии наизусть знает. Но я должен был приехать и ей это сказать, я должен был остановиться и просто сказать эти места. И потом, когда я уехал, я так был благодарен Богу. Я помню, перед тем, как она умерла, это было на одну из страстной пятницу перед Пасхой. Мой зять с сестрой посетили их. Мама лежала в коме. Я звоню папе до этого неделю. Папа, что там? Она говорит, умирает. Я говорю, она что-то говорит. Говорит, в бреду что-то говорит, а что не пойму. Я говорю, послушай. Он говорит, я не слышу. Я говорю, наклонись ниже. Он говорит, я не слышу. Я говорю, еще ниже наклонись. Мне важно, я ее сын. Что она говорит, что у мамы там на сердце? В пятницу, на Страстную пятницу, зять мой с сестрой приехали, читают Библию, молятся, поют. Мама лежит, как мертвая, в коме. И говорит, он мне рассказывает, мы уже собрались выходить. И вдруг, говорит, мы смотрим, мама открывает глаза и громким голосом говорит, Иисус победил! Закрыла глаза и на Пасху пошла домой. Знаете, для нас это было таким утешением и таким ободрением. Вот у всех есть искушение, есть много людей, которые нуждаются в том, чтобы мы возле них остановились, чтобы мы их любили.